Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным, если вы на 648 АМ вместе с нами, с радио Крым Реалии, в студии Катя Некречия и мой коллега Тарас Ибрагимов.
Доброе утро, здравствуйте.
В этом эфире мы поговорим о нескольких важных темах и сейчас скажем вам, приоткроем занавес, о каких же темах мы собираемся с вами общаться.
В Украине новый состав кабинета министров.
Последние новости, узнаем, кто на каких постах. И вот еще, что известно о деле Юнуса Машарипова. Это центральная тема нашей программы. Через 15 минут вы уже сможете подключиться даже к разговору.
И 10 украинских треков февраля.
Мы поговорим о музыке, как вы понимаете, тоже. И напомним, что 648 АМ средние волны, радио Крым Реали, вы можете слушать практически на территории всего полуострова. И онлайн слушайте нас на сайте Крым Реалии в приложении Радио Свобода. Это все опции, которые доступны для вас. Если вы активный пользователь интернета, то видеотрансляции наших эфиров можете найти на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии.
И пока мы не перешли к новостям, я напомню, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Звоните, слушайте.
Новости.
4 марта в Украине, в Верховной Раде, в частности, был активный день. Сменилось правительство. Присутствовал на этом заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский. И вот Верховная Рада Украины одобрила уже новый состав кабинета министров. Соответствующее постановление поддержали 277 народных депутатов. Новым премьер-министром Украины Рада назначила Дениса Шмыгаля. Еще есть некоторые должности, о которых можем вам сказать.
Да, Вадим Пристайко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Алексей Резников, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Михаил Федоров, вице-премьер и министр цифровой трансформации.
Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий.
Арсен Аваков, министр внутренних дел.
Тут ничего не поменялось. Игорь Уманский, министр финансов Украины.
Сергей Бессараб, министр по делам ветеранов.
Вадим Гуцайт, министр молодежи и спорта.
Илья Емец, министр здравоохранения.
Владислав Крикли, министр инфраструктуры.
Марина Лазебная, министр социальной политики.
Денис Малюська, министр юстиции.
Олег Немчиков, министр кабинета министра.
И Андрей Таран, министр обороны.
И Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел.
Вакантными остаются должности министров агропромышленного комплекса, культуры, экономики, энергетики, образования и науки. Важно отметить, что вот полгода назад было слияние нескольких министерств, там культуры, информационной политики, да, и что там еще было, молодежи и спорта в одном. Теперь снова пошло разделение в этом. И нужно отметить, что в этот же день депутаты отправили в отставку уже экс-премьер министра Алексея Гончарука, которого назначили вот в новой власти, да, если так можно, ну, так и можно сказать. И вот нужно сказать, что когда в отставку ушел премьер-министр, автоматически в отставку ушло и все правительство Гончарука, но некоторые, как министр МВД Арсен Аваков, снова, в общем-то, остались на своем посту. Больше аналитики и информации по поводу того, что происходит в украинской политике, вы можете всегда найти на украинском сайте Радио Свобода.
Важные события.
Конгресс США хочет законодательно закрепить ответственность России за нарушение прав в Крыму и Ордло. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о поддержке религиозной свободы в Украине. Цель документа – противостоять нарушениям России религиозных свобод на оккупированных территориях Украины, на Донбассе и в аннексированном Крыму. Об этом сообщает украинская служба «Голоса Америки». И далее цитата.
Далее цитата конгрессмена-республиканца Джо Уилсона. Я процитирую. «Россия осуществила грубое нарушение религиозных свобод на тех территориях. В частности, это заключение, пытки, принудительная госпитализация в учреждения для душевнобольных и другое. И это в то время, когда 13 тысяч граждан погибли во время конфликта в регионе Донбасса. По законам относительно военных конфликтов, включая Женевскую конвенцию, Российская Федерация ответственна за нарушение религиозных свобод на территории, которую она оккупировала и контролирует». Конец цитаты.
В случае одобрения закон требует от президента США учитывать особенно значительные нарушения религиозных свобод на этих территориях при принятии решений по определению России страной, которая вызывает особое беспокойство.
Законопроект также четко указывает, что Россия несет ответственность за нарушение религиозных свобод на территориях, которые она контролирует, а не только в рамках ее границ. Законодатели также уверяют, что этот документ позволит правительству принять конкретные шаги, чтобы защитить религиозные свободы в Украине.
Ранее российская сторона настаивала, что в Крыму не нарушаются права местных жителей, а вопрос принадлежности полуострова закрыт, так как Крым является территорией России.
Новости.
Министерство иностранных дел Украины осуждает поездку делегации муниципалитета в Сицилии на временно оккупированную территорию Крыма. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства. И вот, собственно, цитата в заявлении МИД.
«Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины, норм международного права, подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины». Конец цитаты из МИДа.
В МИД заявили также, что посещение временно оккупированных территорий, оккупированной территории Автономной Республики Крым, сицилийская делегация направлена в угоду России агрессору и в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания Европейского Союза, соучредителем которого является Италия.
МИД Украины обращает внимание на необходимости соблюдения всеми иностранными гражданами действующего порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
А вот ранее, 3 марта, российские СМИ заявляли, что делегация из Сицилии впервые приехала с официальным визитом в Крым. По этим данным, 5 членов делегации, так называемые, во вторник провели встречу с российскими властями Симферополя. В ходе переговоров обе стороны якобы выступили за туристический обмен между Крымом и Сицилией.
В частности, в Крым прибыл глава муниципалитета Санта Тереза ди Рива на Сицилии, депутат регионального парламента Ло Джудиче Данила.
Новости.
А вот в САКах назначили главу российской администрации. Депутаты подконтрольного России САКского горсовета назначили Александра Авдиенко главой местной администрации. Об этом он сам сообщил у себя на странице в Facebook.
Александр Авдиенко возглавил администрацию САК в статусе исполняющего обязанности 4 февраля. С января по август 2017 года Авдиенко занимал должность первого заместителя главы администрации Симферополь.
3 февраля глава подконтрольной Москве администрации города САКи Михаил Афанасьев стал российским министром внутренней политики, информации и связи Крыма.
Новости.
Доходы в аннексированных России Крыму и Севастополе растут медленнее всего в сравнении с регионами соседней России. Эти данные приводит Росстат. И вот в сообщении говорится, что медленнее всего среднедушевые доходы росли в Севастополе, это плюс 2%, и в Крыму плюс 2,2%, а также в Кабардино-Балкарии это плюс 2,2%. Ну, в общем, в Крыму, как в этом российском регионе.
И при этом самый заметный прирост наблюдался в таких регионах России, как Владимирской 9,6%, в Тверской 9,4% областях, а также в Дагестане 9,5%.
В октябре 2019 года сообщалось, что в соседней России второй квартал подряд растет число семей, которым хватает денег только на покупку еды и одежды, и нет возможности приобретать товары длительного пользования.
По данным Росстата, по итогам первых 6 месяцев 2019 года почти 20 миллионов граждан России живут на доходы ниже прожиточного минимума. 26% из них – дети.
Новости.
В Херсонской области запустили горячую линию для жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
По номеру 38067-819-1722 и мессенджер Viber, Telegram и WhatsApp принимаются как голосовые, так и текстовые сообщения. В этих мессенджерах можно проконсультироваться по получению образовательных, медицинских и других административных услуг на территории материковой Украины. Это цитата из сообщения представительства президента Украины ВАЕРК.
Ну, еще раз номер повторим. 067-819-1722. Эту информацию на сайте Крымреали, как я понимаю, тоже можно найти. Или же следите за тем, что сообщает представительство президента Украины в соцсетях, в Фейсбуке, например, в частности, да. Ну и тут же, к слову, напомним, что есть, ну, для того, чтобы воспользоваться этим номером, надо выехать на материк, получается так. Хотя Viber, конечно, в Telegram, WhatsApp вы можете написать по этому номеру и задать свои вопросы напрямую. Еще могу тоже отметить, что есть телефон радио Крым Реалии 8-810-06-926. Это номер для того, чтобы вы поучаствовали в прямом эфире, если у вас есть такое желание.
Новости.
Археологи обнаружили в Севастополе человеческие останки с признаками редких генетических заболеваний. Находка была обнаружена на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический.
Уточняется, что сотрудники заповедника в ходе археологических раскопок обнаружили останки двух мужчин. Пресс-служба подчеркнула, что состояние сохранившихся грудных костей позволило ученым определить возраст этих людей. Оказалось, что одному было 45-55 лет, а второму более 50 лет.
По словам ученых, у одного из скелетов выявили редкое генетическое заболевание. Российские и американские ученые сходятся во мнении, что это крайне редкое генетическое заболевание, при котором мышцы, сухожилия и связки постепенно трансформируются в кости. У человека появляется второй скелет, не несущий никакой практической пользы, говорится в сообщении.
Отмечается, что первые упоминания о болезни в медицинской хронике появились еще 400 лет назад, но она остается неизлечимой и сейчас.
Напомним, в октябре 2019 года в Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя сообщили о приостановке раскопок на Кургане и в Кировском районе, где обнаружены кости древнего мусульманского захоронения.
А вот ранее прокуратура Автономной Республики Крым внесла ведомости в единый реестр досудебных расследований по факту проведения археологических раскопок на месте данного мусульманского захоронения.
В Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили о недопустимости нарушения мусульман захоронений и культовых объектов на территории Крыма.
Новости.
Под Симферополем задержали группу самогонщиков. В Симферопольском районе местные правоохранительные органы обнаружили и задержали группу лиц, которая торговала опасным самодельным алкоголем. В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемые изготовили, хранили и перевозили с целью сбыта более 6000 литров спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также уже реализовали более 5 литров такой жидкости.
Подконтрольная Россия прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Новости.
Напомню, что с вами радио Крым Реалии, Катя Некрич, Тарас Ибрагимов, и вы можете звонить в эфир 8-810-06-926. Также мы даем вам такую возможность, цените это, что вы можете комментировать видеотрансляцию наших эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Дискуссия там уже есть. Вы также можете задавать вопросы по теме. Мы стараемся отслеживать все, в том числе вот комментарии, да, и задавать их в эфире. Ну, например, так. Поэтому приветствуем нашу интернет-аудиторию в том числе. А тем временем
в Крыму вор после кражи извинился и помыл пол. В Симферополе мужчина украл из кафе деликатесные продукты и написал хозяевам заведения записку с извинениями. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму, в отдел полиции Симферополя поступило заявление от 52-летней гражданки, которая сообщила, что неизвестный похитил из кафе продукты питания, причинив ущерб на сумму более 5000 рублей. Благодаря камере видеонаблюдения выяснилось, что подозреваемый проник в кафе и нашел там продукты питания.
И далее вот цитаты из сообщения ведомства. Он собрал праздничный набор, состоящий из трех тушек утки, свиной вырезки, стейка, семги, нескольких видов элитных сыров, оливкового и растительного масел и 5 литров вина. Сложив все похищенное в мусорные пакеты, злодей протер все поверхности, вымыл полы и на прощание оставил записку с текстом «Простите меня», после чего скрылся.
Да. Хозяева заведения простили подозреваемого, так как он возместил ущерб. Однако действия мужчины расцениваются как кража с незаконным проникновением. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
И остается только вопрос лично у меня, да, тут, когда кража еды происходит, это надо еще уточнять, почему человек оказался в таком положении, и, наверное, может быть, я допускаю, что в каких-то случаях надо и психологам работать, может быть, социальным службам и прочее-прочее. Не знаем, какая здесь история, может быть, позже расскажут больше, но откуда элитные сыры в этом заведении, это вопрос. О российских ли элитных сырах идет речь или о запрещенных европейских? Это тоже в сообщении не указано и не уточняется.
Новости.
С вами Радио Крым Реалии, и у нас...
И мы продолжаем криминальную хронику. В Севастополе из ресторана украли картины стоимостью в миллионы российских рублей. В конце прошлого месяца из севастопольского ресторана «Виноделия 78» были похищены две картины советской эпохи.
По данным КП Крым, из ресторана были похищены картины «Уборка урожая» советского художника Петра Столяренко и полотно «Обед в колхозе» авторства Валентина Бернацкого. Оба произведения искусства написаны в 50-х годах прошлого века. Сумма ущерба составила более чем 3 миллиона рублей.
Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками вора-любителя советской живописи за кражу предметов, имеющих культурную ценность. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и крупный штраф.
Джингл. Джингл. Короткий джингл перед погодой.
Новости.
Неловкая секунда, несколько секунд молчания, когда все друг на друга смотрели. Далее у нас новости. Заканчивается блок новостей прогнозом погоды. И нужно сказать, что в четверг, 5 марта, в Крыму и Севастополе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает традиционно местный гидрометцентр.
В Симферополе ожидается ветер юго-восточный 7-12 метров за секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 20, плюс 22 градуса тепла.
А в Севастополе температура воздуха ночью минимум плюс 9, а днем будет плюс 15, плюс 17 градусов.
На южном берегу Крыма, согласно прогнозу синоптиков, также переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров за секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 14, плюс 16 тепла.
В Керчи небольшая облачность, осадков не будет. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 14, плюс 16. Традиционно прохладнее в Керчи, чем в других крымских регионах, крымских городах. Смотрите, мы продолжаем этот эфир, безусловно, и после нескольких секунд джингла мы поговорим о теме и об истории, точнее, Юнуса Машарипова. Кто это, что с ним случилось, почему, как это сказать, почему такие угрозы, да, что вот психиатрическая больница, это как мера наказания вместо колонии.
Да,
и что, вы часто спрашиваете нас в комментариях, или вот даже иногда звонящие говорят, что вот, мол, в Крыму все хорошо, откуда вы берете такие новости, такие истории. Вот это один из примеров истории, о которых не говорят на местном телевидении, например, не пишут в местных СМИ, которые подконтрольные в крымской верхушке. Поэтому, чтобы узнавать больше, какую-то другую информацию, которую почему-то от вас вот так тщательно скрывают, оставайтесь на радио Крым Реалии на 648 АМ.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы Вы слушаете утренний эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Я приветствую всех, кто только присоединился к нашему эфиру. Напомню, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ. Онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте там свои вопросы, оставляйте комментарии. И я напомню, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И в ближайшее время мы поговорим о том, почему крымского татарина Юнуса Машарипова, которого местные спецслужбы обвинили в изготовлении и хранении взрывчатых веществ, Ялтинский горсуд решил отправить в психиатрическую больницу. Итак, информационный повод. Два дня назад, 3 марта, подконтрольный России Ялтинский городской суд постановил поместить крымского татарина Юнуса Машарипова в психиатрическую больницу на стационарное лечение с интенсивным наблюдением. Сотрудники крымской ФСБ задержали Юнуса Машарипова в Ялте еще в сентябре 2017 года. Против него были выдвинуты обвинения в изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Как утверждает следствие, Машарипов изготовил несколько взрывных устройств и перевез их к храму святого архистранга Михаила в поселке Арианда в Ялте, чтобы с их помощью поджечь соседний лес и дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе. После задержания местный телеканал «Крым-24» обнародовал видео допроса, на котором Машарипов сообщает, что собирал информацию о социально-политической ситуации в Ялте, разбрасывал шприцы по пляжам для срыва туристического сезона и совершил поджог леса и распространял антироссийские листовки. Авторы сюжета пришли тогда к выводу, что Машарипов делал это по инициативе Меджлиса крымско-татарского народа, сотрудники службы безопасности Украины. Но позже глава Меджлиса Рифат Чубаров в комментарии «Крым Реалии» опроверг эту информацию. Сам Машарипов неоднократно заявлял в суде и письменно о том, что и в том числе об этом писали и «Крым Реалии», что после задержания сотрудники ФСБ применяли к нему насилие. Не выдержав пыток, он оговорил себя и согласился признаться в том, что якобы был агентом СБУ и по заданию украинских спецслужб готовил диверсии на территории полуострова. В том же Ялтинском горсуде в сентябре 2017 года при избрании меры пресечения Машарипов отказался давать показания и заявил, что предыдущие давал под пытками. Судебный процесс по делу Машарипова длился больше года, и в ноябре 2018 его приговорили к 4 годам колонии и штрафу в размере 110 тысяч рублей. Но апелляционный суд, а именно Верховный суд Крыма, посчитал, что вина Машарипова не доказана, и отменил приговор, после чего дело крымского татарина вернули на новое рассмотрение. Все это время он находился в следственном изоляторе Симферополя. Через год, в декабре 2019 года, подконтрольный России Ялтинский горсуд начал повторно рассматривать по существу уголовное дело Юнуса Машарипова. Тогда к защите крымчанина подключился адвокат Алексей Ладин. Судебное разбирательство длилось буквально пару месяцев, и вот по итогам этого разбирательства стало решение о помещении Машарипова в психиатрическую больницу. И здесь, прежде чем мне уже подсказывают, что с нами есть на связи адвокат Алексей Ладин, и прежде чем мы начнем разговор, я хочу упомянуть, что российский правозащитный центр «Мемориал» признал Юнуса Машарипова политическим заключенным. Такой же позиции придерживаются украинские правозащитники, сам Алексей. Алексей, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Вот прежде чем мы перейдем к обсуждению, собственно, постановления Ялтинского горсуда, давайте поговорим о том, что происходило в суде эти пару месяцев. Вы неоднократно говорили о нарушениях со стороны как суда, так и обвинителя и следствия. О каких нарушениях идет речь?
Что хочу сказать. На мой взгляд, процесс длился, то есть был очень скоротечный и формальный. В защите отказали возможности представить практически все свои доказательства. То есть отказали в допросе всех экспертов, экспертов-психиатров, экспертов-взрывотехника, эксперта, проводившего биологическую экспертизу. Мы, конечно, допросили так называемых представителей общественности, которые присутствовали при оперативно-розыскных мероприятиях. И их показания были весьма противоречивы. И вообще вызывает, не то, что вызывает удивление, вызывает сожаление тот факт, что при наличии противоречивых необоснованных экспертиз суд даже не удосужился выслушать экспертов и сделал выводы, ну, не обладая специальными знаниями.
А о каких экспертах идет речь?
Прежде всего, речь идет о медиках, экспертах, психиатрах. В материалах дела имеются две экспертизы, которые существенно противоречат друг другу. Ну и, соответственно, у защиты возникают вопросы. Какой же диагноз и какое лечение необходимо провести Юнусу Машарипову? И действительно ли он не осознавал, как сделали вывод последние эксперты при повторной экспертизе, не осознавал общественную опасность своих действий? Это что касается медицинских экспертиз. Кроме того, у защиты имеются обоснованные сомнения вообще в наличии какого-либо деяния и, соответственно, в причастности Юнуса Машарипова к тому, в чем его обвиняют, а именно в изготовлении и хранении взрывчатых веществ.
Ну вот здесь, если бы объяснить, вот по версии ФСБ Юнус Машарипов обвиняется в хранении и изготовлении взрывчатых веществ и о том, что он там пытался поджечь лес и совершить какие-то диверсии на территории там Ялты и ближайших поселков. Защита настаивает о том, что Юнус Машарипов, что его вина в этом, ну, не доказана, и он к этому не причастен. Вот на основании чего строятся вот ваши доводы?
Ну, вот смотрите, на одной чаше весов в материалах уголовного дела, то есть в суде, были последовательные показания Юнуса Машарипова, что, собственно, его пытали, что он к этому не причастен. А с другой стороны, так скажем, доказательства, подтверждающие причастность, которые описал суд, собственно, показания сотрудников Федеральной службы безопасности о том, что вот они расследовали, у них была оперативная информация, они выявили и изъяли вот эти запрещенные предметы. И, соответственно, основное доказательство со стороны обвинения — это была биологическая экспертиза, которая обнаружила на изъятых предметах биологические следы, принадлежащие Юнусу Машарипову. Что касается, собственно, этой экспертизы, как ключевого доказательства обвинения, то эта схема впоследствии сотрудниками ФСБ была, прокатана на ряде других уголовных дел. На уголовное дело в отношении Лемешко, в отношении Эдема Бекирова. То есть, собственно, непроцессуальным способом берутся биологические образцы, образцы слюны, а потом они волшебным образом, оказываются на изъятых предметах. В рамках уголовного дела вот по обвинению Юнуса Машарипова он, собственно, отказался давать какие-либо биологические следы в присутствии адвоката, после чего насильно оперативными сотрудниками ФСБ были взяты вот эти биологические образцы. И, собственно... Это является основным ключевым доказательством со стороны обвинения.
А вот вы в том числе подавали заявление в Следственный комитет с просьбой расследовать действия сотрудников ФСБ в отношении вашего подзащитного Машарипова, о том, что к нему применялись пытки. Вот что сейчас происходит вот с этим расследованием и вообще какова его судьба?
Да, подавалось такое заявление, в том числе и самим Машариповым. К сожалению, стандартная ситуация — был отказ в возбуждении уголовного дела. Этот отказ обжаловался в вышестоящие инстанции. Но все, и прокуратура Крыма, то есть все вышестоящие инстанции подтвердили, ну, к сожалению, по мнению защиты, якобы законность этого решения. Ну, потому что фактически насилие происходит в отношении обвиняемых в стенах ФСБ, после чего зачастую не остаются никакие следы, либо эти следы проходят на тот момент, когда рассматривается жалоба, заявление на пытки со стороны сотрудников ФСБ.
То есть, если резюмировать вот фабулу, скажем так, и вообще историю Юнуса Машарипова, то его задержали, пытали, потом непроцессуальным путем изъяли биологические следы, да, и потом вот как бы вышли на приговоры в суде. Я так понимаю, что доводы защиты, в принципе, вот как реагировали на доводы защиты в суд? Как реагировал?
Да, собственно, никак не реагировали. Еще такой момент, я думаю, весьма интересный. То есть эти взрывчатые вещества изъяли в двух местах. В одном месте изъяли в гараже, в котором Юнус Мушарипов проводил ремонт. Гараж скрывали болгаркой, но, соответственно, после задержания у сотрудников ФСБ имелся доступ к ключу от гаража, который был у Юнуса Мушарипова. И каких-то проблем, так скажем, обнаружить в кавычках, да, взрывчатые вещества в этом гараже нет. А что касается второго, схрона, да, в лесу, где были изъяты взрывчатые вещества, там вообще Юнуса Мушарипова не было, и сотрудники ФСБ с представителями общественности просто самостоятельно поехали на машине, и, как пояснили понятые, собственно, остановили машину там, где надо, и уверенными шагами прошли в лес и обнаружили этот схрон. На самом деле для меня довольно очевидно, что в лесу вот так вот с первого раза обнаружить схрон можно, если, собственно, человек сам его сделал. Понимаете, да?
Да. Алексей, вот если говорить о приговоре. Приговоре суда, который строится на экспертизах, о которых вы уже упоминали. Ну, то есть... скажем так, приговор, который проистекает вот основывается на выводах психиатрических экспертиз по делу Юнуса Мушарипова. О чем говорит этот приговор? Был ли он для вас ожидаемым? И вообще, как объяснить? Потому что достаточно нетипичный приговор, если не сказать, что он вообще аномальный и первый, наверное, даже в принципе в Крыму известный, вот публично известный приговор о том, что человека помещают вот в качестве как наказания, да, не отправляют его ни в колонию, там, поселение, ни другую какую-то меру наказания, а вот отправляют его в психиатрическую больницу.
Ну, на самом деле, это не приговор, это постановление суда, которым в связи с тем, что суд установил невменяемость Юнуса Мушарипова, он освободил его от уголовной ответственности и постановил применить к нему принудительные меры медицинского характера в стационаре с интенсивным наблюдением. То есть это, если говорить формально, то это нормальная, обычная практика в уголовном праве. Соответственно, невменяемый человек, он не подлежит уголовной ответственности, он подлежит лечению. Что касается конкретно дела Юнуса Мушарипова, то вопрос его невменяемости в защите вызывает большие сомнения, о чем, собственно, я и буду говорить в апелляционной жалобе и настаивать на вызове и допросе экспертов-психиатров в суд апелляционной инстанции. Потому что, как я уже говорил, экспертизы вызывают сомнения в своих обоснованностях.
А в чем сомнения вызывают экспертизы? Вот если можно, вот там, не разглашая врачебную тайну, или как-то вот, ну, хотя бы объяснить в общих чертах, в чем их различия и несостыковки в этих экспертизах?
Ну, да, конкретизировать свои слова я, к сожалению, не могу, потому что тут имеется врачебная тайна. Однако могу сказать, что есть сомнения в правильности поставленного диагноза. Это во-первых. И вторые, обоснованные сомнения в назначении того лечения, которое установил суд. То есть в соответствии с повторной экспертизой Юнусу Мушарипову эксперты предполагали стационар с интенсивным наблюдением, а в соответствии с первой экспертизой предполагалось амбулаторное наблюдение. То есть, соответственно, были сделаны совершенно разные выводы на основании осмотра, так скажем, одного и того же подэкспертного. И вот именно эти противоречия защита и пыталась выяснить и установить, потому что выяснить их можно только у людей, которые обладают специальными знаниями, то есть у психиатров. Но суд, к сожалению, не дал это сделать.
Ну, а вот что можно было сделать вот с этими экспертизами и как-то, представить альтернативную экспертизу, как-то обжаловать эти экспертизы, допросить этих экспертов? То есть я так понимаю, что ничего из этого суд не дал возможности сделать?
Ну, я пытался вызвать и допросить экспертов не просто так, то есть защита проконсультировалась с независимым экспертом-психиатром, который порекомендовал, так скажем, и помог защите сформулировать ряд вопросов, да, которые бы пролили свет на обоснованность либо необоснованность экспертиз и с определенной степенью вероятности после допросов экспертов. Защита планировала ходатайствовать о проведении еще одной повторной экспертизы ввиду того, что выводы экспертов противоречивы и необоснованы.
Если резюмировать наш разговор, то что будет происходить с этим делом дальше? И будете ли вы его обжаловать? И где сейчас находится Юнус Машарипов? И когда к нему будут вот, применены меры, принудительные меры медицинского характера?
По постановлению суда меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Юнуса Машарипова сохраняется до вступления решения суда в законную силу. И я, и Юнус Машарипов будем обжаловать это постановление суда в суде апелляционной инстанции, то есть в Верховном суде Крыма. И защита надеется на то, что решение это будет отменено, и дело будет вновь направлено в суд первой инстанции. Но, соответственно, в случае вступления решение в законную силу, Юнус Машарипов будет помещен в психиатрическую лечебницу для проведения лечения. И там, так скажем, процедура следующая. Раз в полгода врачи-эксперты собираются, осматривают подэкспертного и делают выводы, необходимо ли ему продление лечения. Либо есть основания это лечение прекратить. В случае, если они делают выводы о том, что психическое здоровье улучшилось, уже выходит в суд с ходатайством о прекращении принудительных мер медицинского характера. Ну и, собственно, человек освобождает.
Алексей, а вот для понимания вот в общих чертах, то есть что означают вот эти меры, принудительные меры медицинского характера? То есть вот человек будет находиться все время в больнице или как, вот, вот если есть возможность объяснить?
Принудительные меры медицинского характера, вот именно в стационаре с интенсивным наблюдением, ну, чтобы было понятно радиослушателям, это психиатрическая больница закрытого типа. Угу. То есть, ну, условно говоря, это такой же СИЗО, такая же тюрьма с решетками, только там, соответственно, еще люди проходят лечение.
Угу. И вот уже резюмируя действительно наш разговор, когда впервые рассматривалось это уголовное дело Ялтинским судом, было решение о назначении наказания, ну, на наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии поселения и штраф 110 тысяч рублей. Сейчас это совсем, ну, вот другое постановление суда о том, чтобы отправить Юнуса Машарипова в психиатрическую больницу. Вот вы для себя как оцениваете, почему при повторном рассмотрении суд пришел к таким выводам, и почему, ну вот, где здесь может крыться, скажем так, ну, решение, почему оно таково?
Ну, на самом деле здесь уже можно, скажем, войти в область предположений и гадать, да, но есть ощущение, что следственные органы, там, обвинения, необходимо было в первый раз именно установить вину, поэтому прикрыли глаза на экспертизу психолого-психиатрическую, которая, в принципе, была неоднозначна, да, и, собственно, установили его виновность. Суд кассационной инстанции, отменяя приговоры и решения суда апелляционной инстанции, он указал 2 момента. Первое – это нарушение права на защиту. Хочу сказать, что у Юнуса Машарипова были около 15 или 16 адвокатов по назначению, то есть сменялись, да, часть из которых противоречили своей позиции Машарипова. И это было одно из оснований для отмены приговора и решения суда апелляционной инстанции. А второе основание – это было все-таки недостаточная ясность психолого-психиатрической экспертизы, выводов, да, заключения экспертов. То есть в настоящий момент проведена повторная экспертиза, но на взгляд защиты ясности сильно не прибавилось.
Mm-hmm. Большое спасибо вам, Алексей. Это был адвокат Алексей Ладин, который защищает интересы крымского татарина Юнуса Машарипова. 3 марта подконтрольный России Ялтинский городской суд постановил поместить Машарипова в психиатрическую больницу на стационарное лечение с интенсивным наблюдением. И о том, что психиатрия как область науки испытывает давление со стороны государства, имеется в виду Россия, заявляют в том числе и представители международной правозащитной группы «Агора». Я процитирую выводы аналитиков «Агоры» из доклада еще от 2016 года. Далее по цитате: «Списать дело на принудительные меры медицинского характера равнозначно вынесению обвинительного приговора, что не является минусом в послужном списке ни следователя, ни судьи. При этом усилий по доказыванию обстоятельств дела и поддержанию обвинения значительно меньше. По сути дела, назначение экспертизы при таких обстоятельствах – удобный способ делегировать решение вопроса о виновности психиатрам. В политически мотивированных уголовных делах нельзя исключить и намерение властей представить критиков государства и их отдельных представителей сумасшедшими. Разумеется, шансы на такой исход резко повышаются, если обвиняемый имеет в анамнезе психическое расстройство, неважно какое. Это обстоятельство заставляет бояться любого обращение за психиатрической помощью, поскольку резко повышает будущие риски и стигматизирует обратившегося». И еще небольшой фрагмент из этого же доклада, прежде чем мы перейдем к разговору с следующим нашим спикером. «В действительности психиатрия уже как минимум 10 лет испытывает давление со стороны государства, пытающегося использовать науку для облегчения преследования политических оппонентов. Когда психиатрия начинает заниматься политикой, она становится карательной. Однако пока внутри психиатрического сообщества продолжается борьба и значительная часть психиатров активно сопротивляется втягиванию науки в политику, можно говорить о том, что угрозы карательной психиатрии в России нет. И с нами на связи правозащитник Александр Подрабинник. Александр, доброе утро, здравствуйте и спасибо, что вы присоединились.
Здравствуйте.
Присоединиться к нашему эфиру. Александр, действительно ли можно говорить о том, что психиатрия и как область науки, и эксперты, которые вот делают выводы и работают со следственными органами, могут испытывать давление со стороны все тех же силовых структур и государства в целом?
Да, конечно, разумеется, это очевидно. Я должен сказать, что вообще у нас в России все люди в той или иной мере испытывают давление государства. А когда речь идет о людях, каким-то образом причастных к уголовному процессу, к судебным процедурам, то это давление возрастает многократно. Или к избирательным технологиям. В этих случаях люди подвергаются большему давлению. И, конечно, психиатры в их числе.
И вот обсуждали мы сегодня с адвокатом Алексеем Ладиным дело Юнуса Машарипова. Его постановили поместить в психиатрическую больницу. Это вот постановление суда о применении принудительных мер. Насколько вот это решение выбивается из вот... Ну, есть ли такая практика, вот подобная практика в России?
А вы знаете, мне довольно трудно, к сожалению, судить вот конкретно по делу Машарипова, потому что я не знаю достаточно хорошо обстоятельств этого дела и не читал документов, кроме вот постановления суда. Я могу судить только на основании этого постановления. Оно, конечно, не оставляет впечатления юридического совершенства. И в том, что касается медицинской части в этом постановлении, оно, конечно, довольно странное, потому что из двух экспертиз, в одной он признается больным смешанным расстройством личности, что, в общем, ну, это как бы даже и не диагноз, а характерологическая черта, которую можно каждому из нас предъявить. И в этом случае ему было положено амбулаторное наблюдение принудительное. А потом была вторая экспертиза дополнительная, которая поставила ему очень серьезный диагноз, хроническое бредовое расстройство, и рекомендовано стационарное лечение с интенсивным наблюдением. Это, в сущности, спецпсихбольница, тюрьма психиатрическая. Угу. И это очень разные результаты. И почему суд выбрал второй, а не первый, обоснований достаточно хороших нету. Кроме того, здесь, конечно, есть и чисто такие огрехи судейские, ну, не указан код заболевания, что положено делать, по код международной классификации болезни есть, да, там есть коды заболеваний различные, вот здесь должно было бы быть указано, этого нету, что может быть само по себе основанием для того, чтобы требовать в кассации отмены решения повторной экспертизы. Но я должен сказать, что здесь вообще это постановление довольно странное, ну, а есть совершенно просто шикарный эпизод, где суд говорит о том, что доводы подсудимого об ошибке в оформлении фототаблиц к протоколам судом отклоняется, потому что это явно техническая ошибка, и она влечет признание такого доказательства недопустимым. Так вот, чтобы не признать такое доказательство недопустимым, суд считает, что заявление подсудимого должно быть отклонено. Понимаете? То есть, если уже видно, что доказательство недопустимое, суд отказывается его рассматривать именно из этих соображений, чтобы оно не стало недопустимым. Ну, это немножко анекдотичная такая постановка вопроса.
Эта практика помещения человека в психиатрическую больницу, применение к нему принудительных мер медицинского характера, если точно говорить точными формулировками, это аномальное явление для судов России? Или все-таки есть определенные какие-то, ну, если не тенденции, то... Ну, по крайней мере, какие-то точечно какие-то уголовные дела, о которых можно говорить. В том числе, вот мы с вами вот по Крыму так точно вот месяц назад обсуждали, в том числе ситуацию, историю Олега Софяника, которого пытались вызвать в психиатрическую больницу Севастополя. То есть о чем... Ну, это все-таки вот... Можно ли говорить здесь о каких-то тенденциях или нет? Или все-таки это аномалия?
Понимаете, сложность этой проблемы состоит именно в том, что вообще применение принудительных мер медицинского характера к людям, совершившим уголовные преступления, это общемировая практика. И она не первую сотню лет, и это правильно, потому что люди, которые действительно психически больны, они должны освобождаться от ответственности, потому что они не осознают своих действий, да, не осознают последствий своих действий. Это нормально, это с начала 19 века постепенно завоевывалась в Европе, в Америке такая практика. Но когда речь идет о том, что эта практика является злоупотреблением, особенно в политических делах, то совершенно другая ситуация. Ведь чем пользуются каратели от психиатрии и тоталитарной власти, деспотии? Они пользуются тем, что в глазах всего мира эта практика нормальная, гуманитарная, когда людей освобождают от наказания, от ответственности, потому что они больны. И они используют это для того, чтобы объявить своих политических противников больными людьми. И люди, которые не знают дела детально, да, которые доверяют суду, они в полном недоумении на самом деле. Что здесь? Это человек, который совершил преступление, и он болен, и его надо освобождать от ответственности? Или это здоровый человек, он, может быть, не совершал преступление, и он незаконно привлекается к уголовной ответственности, к принудительному лечению? И вот здесь вот приходится разбираться. Это довольно сложная задача и требует больших усилий и юристов, и общества, в том числе журналистов.
Большое вам спасибо, Александр. Это был российский правозащитник Александр Подробинник. Мы с ним обсуждали историю Юнуса Машарипова. Дело в том, что 3 марта, два дня назад, подконтрольный России Ялтинский городской суд постановил поместить крымского татарина Юнуса Машарипова в психиатрическую больницу на стационарное лечение с интенсивным наблюдением. Это мы обсуждали вот предыдущие полчаса, в том числе с адвокатом Алексеем Ладиным. Это утренний эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Jams.
вами радио «Крым Реалии» Тарас Ибрагимов. В этой студии вернулась я, Катя Некречия. И напомню, что вы можете еще позвонить нам, успеть дозвониться в этот эфир 8 800 10 06 926. Спасибо всем за то, что активно общаетесь в комментариях под трансляцией нашей видеотрансляции в YouTube. И только могу еще раз предостеречь от того, чтобы переходили активно на личности. Давайте обсуждать темы и по-взрослому вот общаться, обмениваться мнениями. Это очень приветствуется. Еще раз напомню, номер 8 800 10 06 926. А далее в нашем утреннем эфире «Радио Крым Реалии» мы будем говорить о музыке. Слушаешь ли ты музыку, Тарас Ибрагимов?
Да, конечно.
А какую музыку?
Какую музыку я слушаю? Ну, вот последнее, что у меня подгружено в iTunes, это такой себе поэтический альбом Сергея Жадана.
Это
вот стихи, наложенные на музыку.
И, ну, это же стихи на музыке, это же не музыка прям.
Ну, может быть, вот что-то такое
пограничное. А кто исполняет эти стихи?
Сергей Жадан читает стихи читает и стихи. На фоне играет музыка.
Ну, сложно назвать это прям музыкой, конечно. Это
вот я, кстати, ехал на эфир и слушал.
Да, я бы на этот вопрос ответил так, а я слушаю аудиокниги с музыкальным сопровождением. Вот какие мы интересные и веселые ведущие утреннего шоу «Радио Крым Реалии». А что-то настоящую музыку ты какую-то слушаешь?
Ну, конечно, Леонард Коэн. Леонард Коэн, ну что-то, не знаю, вот какой-то old school рок.
Украинскую музыку слушаешь?
Да, наверное.
Наверное, да, сказал Тарас. И, наверное, мы сейчас заставим тебя послушать несколько украинских треков. От года общего одиночества к ироническому Dark Country о летучей мыши автор «Радио Свобода» Алексей Кушнир собрал 10 украинских треков, которые привлекли больше всего внимания в феврале 2020 года. И вот «Космополис», «Все, что нам треба», совершенно новая киевская группа, родившаяся из обломков группы «Лу», выдала дебютный клип, композиция фигурально посвящена автомобилю фронтмена Андрея Ярошенко. Именно с автомобилем музыкант связывает свои приятные воспоминания о лучших моментах в жизни. И ностальгический лирический трек звучит довольно типично для жанра, но мечтательно и мягко. Давайте послушаем.
Все, что маю я в твоих руках.
Как тебе, Тарас?
Отлично. Я впервые слышу и эту группу, и вообще как бы...
И вообще впервые слышишь музыку. Да, ну я тогда для тебя этот эфир будет очень интересным, потому что есть еще «Мармур», песня «Трыма», и это еще один дебютный клип. На этот раз от группы из Луцка, учредители проекта...
Мой родной город.
Твой родной город. Видишь, как почти родной город.
Я там учился 5 лет. Я там 5 лет учился.
Почти родной город, окей. Почти музыка. И вот учредители этого проекта «Мармур», супруги Андрей и Маргарита Собчук. Группа презентовала себя два года назад, поэтому о них известно еще немного. Можно беспристрастно оценивать качество музыки.
Ты не
музыки.
Поверишь, это мои знакомые. Я учился с ними.
Мне кажется,
в одном
ты все выдумываешь. Давайте послушаем трек. Давайте послушаем трек. Вот, этот серьезно твои знакомые,
да,
ты узнал?
Это очень приятно и читать, и видеть, и слушать, потому что это правда мои знакомые, и я просто вот по фамилии вспомнил.
Что это ребята, твои знакомые?
Да, ребята, с которыми я вот учился в университете. В университете имени Леся Украинки, сейчас Восточноевропейский университет.
Ничего себе, слушай. Ну, может быть, ты знаешь и следующих. Вот «Обіймы дощу» на відстані. Я не поняла, что здесь группа, название группы, что здесь название песни. «Что-то держит на расстоянии людей на грани», грустно поют музыканты киевской группы. Песня об одиночестве в современном мире пойдет в новый альбом только в следующем году. Но мы уже можем послушать ее и почувствовать опустошенность и серость, пишет так о группе автор «Радио Свобода» Алексей Кушнир. Пока весна не окончательно наступила, ловите момент с этой рок-композицией. Почему весна окончательно не наступила, не знаю. Субъективное мнение нашего редактора, который написал этот текст. А сегодня погода такая уже, прям весенняя. Ну давайте послушаем «Обіймы дощу».
Мы шукаем
Пономарев, «Солнце зиде», трек рэпера, трек рэпера и журналиста Виктора Пономарева о событиях февраля 2014 года на Майдане Независимости. Автор посвятил его погибшим во время революции достоинства, а также павшим в украинских, украинским военным. И пока мы не начали слушать этот трек, я хочу сказать, что это очень хороший мой друг, молодой рэпер. И мне очень нравится его музыка.
Пономарев, это не тот Пономарев, которого, в принципе, нет, мы все это, десятилетиями это... знаем. Это журналист.
Журналист.
На который написал трек. Да. Твой друг. Слушай, Тарас, мы... это не случайно так получилось, что ты как будто бы знаешь гость эфира, и мы так вот показываем тебе разные фокусы. Вот. Но это значит о том, что журналистский круг достаточно тесный. Давайте послушаем. И тут же опять вопрос о том, может ли музыка быть какой-то социальной или нести в себе какую-то политику и прочее, прочее. Тут речь, конечно, не столько про политику, а столько вот о каком-то периоде, которым, которым проживали, проживало общество. Давайте послушаем, мне интересно.
Подивися, сину, наша барикада, востання сила майорить, рідний жовто-осені. Ми окупалися в нашій низині, і ми знаємо, що буде. Та як нам далі бути, обираємо майбутнє, а ми на руху нікуди. Нами керує Господь, а не обрані паскуди, ми не продамо країну, заради неї загинемо, бо...
Вот такой вот рэп от журналиста. Есть еще Ки, как это, Кайси, да, или на взводе. Кайси. Брутально, да, пафосно, да, качает, да. Стоит оценить трек от рэпера из Ивано-Франковска. Это твой родной город, Тарас? Еще один или
подожди,
нет?
Подожди, ну Луцк же.
Ну, ну я просто уточняю. Ты сказал почти родной город. Уточняю на всякий случай. Знаешь ли ты этого человека? Сейчас послушаем, может, узнаешь по голосу.
Всі 32 знаю, що міг я вклав далі. Кожну плоди за любих вихідних сюди. Для чого жити, як не для того, щоб задовільнитися свої потреби. Залежить тільки від мене, так чи знаєш, що вище неба. Я не зупинив себе ні на секунду, ні за ніяких обставин. У цій погоні за налом не можу дозволити собі пастися позаду.
Тебе нравится такая музыка?
Мне, я люблю вообще в принципе все, вот, в любую музыку.
Слушаешь?
Вот что мне заходит... И я не могу тебе сказать прямо сейчас, вот прям я слушаю песни своей молодости, так сказать, юности школьной. Бритни Спирс, Мадонну переслушиваю, вот у меня такой, подбираю какие-то такие треки. Ну да, old school, это сейчас такой период. Вообще я люблю все, что имеет какой-то смысл или очень ритмично заводит, все же под настроение. Вот сейчас я так начала сразу двигаться, это подходит. Обожаю, и круто, что так много новых украинских исполнителей, которые так проявляют себя, это очень классно. І є ще така от Юлія Качула, «Другові» називається пісня, а «Окримлена», даже вот так вот. Це кримчанка, вона записала реп-трек на українському язикі і зняла кліп на вулицях Сімферополя. Автором слов к пісні являється її отець, бывший главный редактор газеты «Кримська світлиця» Віктор Качула, который живет в анексированном Криму. І от проект «Окримлена» буде озвучувати важні теми, як камертон настраивать на правильную чисту ноту, отражать все, что чувствую и вижу вокруг. Это говорит музыкант. Давайте послушаем.
Будь сліпий, огляньце, заклинаю, поки ти ще для когось брат. Ми в житті буває так ступаєм, що життя стає як крок назад. Рвем вперед, а горизонт позаду, кіхті рвем, а поступу нема. Що то значить, чорні призмі зради, хоч би раз себе переламать. Хоч би раз себе переламать. Хоч би раз себе переламать. Хоч би раз себе переламать.
Вот так. Вот тут да. Есть комментарии в Ютубе, например, какой-то возмущенный никнейм «Я крымчанин» капслоком пишет: «А нормальную музыку можете включить, а не это. Что вы называете нормальной музыкой?»
Да.
Вы понимаете, что для каждого музыка нормальная, во-первых, одна. Во-вторых, мы сейчас говорим о каких-то новых явлениях, о
Тарас
новых
вот вообще
украинских...
Тарас вообще стихи слушает.
Тарас вообще не понимает еще, что такое музыка на самом деле в свои-то годы, да? Поэтому мы немного просвещаем и Тараса, и вас немножечко, показываем,
спасибо.
Что такое новая украинская музыка, молодые группы. И вообще вспомните свои школьные годы. Ну, многие же, у многих были какие-то группы, какие-то песни пели, творческие вечера в школе, в университете. То есть, это ну, правда. Понятно, что не все, но реально многие. И это такое классное время, когда ты можешь попробовать себя, проявить себя. Вот ребята себя пробуют, делают музыку, сейчас так много возможностей для этого. Можно только позавидовать, что возможностей гораздо больше, чем это было 20, 30, 50 лет тому назад. Технических, я имею в виду. И в то же время интернет, который может сделать из никому неизвестной воспитательницы в садике супер вообще звезду всеукраинского масштаба буквально вот за какие-то месяцы. Я говорю сейчас про рэпера Алену, да, и из Киевской области. Вот как пример.
А я вот рэперу Вите сейчас напишу после эфира, что его трек звучал у нас на радио
Крым Реалии. На радио Крым Реалии. Ну, не трек прям полностью, а фрагмент. Ему не музыкальная радиостанция, но разговорная, да, но тем не менее мы следим за трендами музыкальными в том числе. Пишите нам, если вы знаете какие-то интересные крымские группы, крымских исполнителей. Мы тоже готовы будем, конечно же, посвятить этому время. И давайте этот день начнем позитивно для того, чтобы больше знать, а крымчане имеют право знать. Оставайтесь на волнах, средних волнах 648 АМ на радио Крым Реалии. И мы прощаемся с вами. Катя Некреча и Тарас Ибрагимов были с вами в этом эфире. До встречи!